И в завершении часа поговорим про металлургическую отрасль, одну из самых важных отраслей в нашем государстве. Сколько должны платить металлурги налогов? Такой вопрос разгорелся сейчас. Вот Министерство промышленности и торговли России поддержало предложение Ассоциации «Русская сталь», которая объединяет крупнейшие отечественные компании черной металлургии. А предложение это состоит в том, чтобы установить максимальный уровень платежей по налогу на добычу полезных ископаемых, на коксирующий уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 миллиард рублей. Эта сумма заложена в бюджет на этот год и наряду с доходами от налогов на цветные металлы и минеральные удобрения, вот она составляет 179 миллиардов рублей. При этом, если углубиться в экономическую теорию, налог и акциз рассчитываются по формулам, привязанным к стоимости сырья и стали, поэтому в действительности поступления могли бы оказаться выше. И вот в Министерстве финансов это тоже заметили и выступили против установления для металлургических компаний предельного уровня налоговых выплат. Там в Министерстве финансов заявили, что у фирмы сохраняют достаточный уровень операционной рентабельности, около 20%, и поэтому, если у них такой уровень рентабельности есть, то пусть платят налогов. Чем больше, тем лучше. Вот как будет развиваться ситуация, давайте попробуем выяснить. У нас на связи аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, ну вот если мы говорим про металлургические компании, в каком положении вообще сейчас находится отрасль?
Ну, отрасль сейчас находится в достаточно непростом положении, потому что, как мы понимаем, Европа отказалась от импорта российской продукции стальной с высокой добавленной стоимостью. То есть сырье она еще экспортирует, а вот с прокатом возникли проблемы. Соответственно, просто-напросто перебросить это на какие-то другие рынки достаточно сложно, потому что, ну, собственно, какие рынки? В отличие от сырьевых рынков, Китай сам крупнейший производитель стали, понимаете? То есть нам что туда можно предложить? Руду, да, уголь, да. Но прокат, скорее всего, вряд ли. Вот. Соответственно, это все уйдет на внутренний рынок, и внутри цены, так сказать, будут, скорее всего, будут под давлением растущего предложения. И кроме того, тот же Минпромторг и вообще правительство, они добиваются от металлургов снижения цен и, в общем, договорились о том, чтобы их, так сказать, сдерживать и отвязать от долларовой составляющей. Но вот как раз именно в такой логике, если цены металлургов отвязываются от долларовой составляющей, от внешних, от экспортных цен, да, внутренних, на внутренний рынок ориентируется, то, соответственно, логично было бы и налоговую нагрузку отвязать от экспортных цен. Потому что вот то, что это вводилось с Нового года, оно вводилось из-за того, что в прошлом году у них были просто сверхприбыли из-за очень удачной конъюнктуры на внешних рынках. Но сейчас же ситуация сильно изменилась. Вот. То, что они предлагают зафиксировать это, в общем, в принципе, на приемлемом уровне, на том уровне, на каком оно, в общем, и было. Вот. А если представить себе ситуацию, что повторится то, что было в конце февраля и начале марта, когда мировые цены на сталь резко скакнули, да, а курс доллара подскочил и рубль упал, то, в общем, тут у металлургов могли возникнуть серьезные проблемы по поводу резкого роста налоговой нагрузки.
А вот на ваш взгляд, почему вообще вот этот спор перерос в публичную плоскость? Я имею в виду спор Министерства промышленности, Министерства финансов. Одни говорят, не нужно повышать налог, другие говорят, нужно повышать, все у них хорошо. Уровень рентабельности около 20%. И все-таки, на ваш взгляд, чья позиция возьмет верх?
Ну, это установленный уровень рентабельности, так скажем, ну, такой желательный, как бы, да, для правительства, там, для Минфина. На самом деле, не повышенный уровень рентабельности, это достаточно рентабельные предприятия, все у них в целом-то, в принципе, было достаточно неплохо. Но дискуссия понятна, потому что, в общем, все же думают о лучшем. Вот, в принципе, я бы на месте Минфина, наверное, бы согласился. Единственное, может быть, поторговался бы за сумму какую-то. Но вот если мы фиксируем цены, то неплохо было бы тогда зафиксировать остальные параметры. Другое дело, что понятно, что в условиях вот, так сказать, складывающегося кризиса, естественно, бюджетные расходы растут. И Минфин, конечно, не хочет никакого падения доходов. И вот на этом дело он будет идти очень... Ну, не будет идти, скажем так, будет сопротивляться.
Ну, понятно, что Минфин не хочет падения бюджетных доходов, потому что уровень расходов очень и очень высок, но металлургия-то способна ли дать тот уровень налогов, который требует, который хочет Минфин? Хочет, требует, я вот не знаю, как правильно это сказать.
Ну, я думаю, отрасль справится, но, конечно, ей будет посложнее. Видимо, придется сократить инвестиционные программы. Естественно, будет меньше прибыли. Скорее всего, придется отказаться от такой части дивидендов. Вот. Наверное, экологические программы будут, наверное, заморожены. Они сейчас менее актуальны. Да? Ну, то есть, как-то они с этим делом справятся, конечно, я думаю. Но, в принципе, наверное, не стоит ссориться тоже с производителями. Они это очень важная ведь составляющая. Как нужно все-таки, наверное, находить взаимоприемлемые решения, которые бы всех устраивали. Да? Вот. Тем более, что они, в общем, ничего особенного не требуют. Это именно из-за внешней конъюнктуры, из-за очень благоприятной, они же привязали к ней налоги, но вот сейчас-то ее нет, поэтому, наверное, стоит скорректировать обратно, временно, я понимаю, временно, вот, но все-таки, потому что когда есть четко оговоренные какие-то параметры, то, собственно говоря, из них исходя и рассчитывают, и строят планы на свою деятельность производители. Вот. А когда вот такой вот серьезный волатильный фактор, сложно прогнозировать что-то, и, скорее всего, от чего-то будут отказываться и так далее.
А, да, Алексей Анатольевич, вот если найдет поддержку инициатива Ассоциации «Русская сталь» и Министерства промышленности и торговли, то уровень налогов-то все равно достаточно высок. Я смотрю вот на эту цифру 131 миллиард рублей. Это тоже очень и очень существенное поступление в бюджет. А в этом случае металлургическим компаниям тоже придется что-то сокращать, что-то урезать, или есть возможность остаться на плаву в том виде, в котором они сейчас существуют, как вам кажется?
Ну, есть. Понимаете, когда вот обсуждался эти изменения налоговые изменения обсуждались, и когда они уже были приняты, в конце еще прошлого года, и вот я смотрел и ММК, и НЛМК, и Северсталь, они оценивали примерно, во сколько им обойдется вот это вот изменение налогов. Значит, для каждого из них это, ну, в диапазоне там от 300 до 500 миллионов долларов оценивалось, вот, что в целом по отрасли, исходя из текущего курса рубля, в принципе, та же самая сумма и получается. А, скорее всего, она же и была заложена в бюджет, скорее всего, она на нее же сейчас и выходит. Но хорошо, с учетом роста затрат можно поторговаться за сумму, можно там торговаться на более, так сказать, серьезно. И, в общем, на этом как бы остановиться. В таком случае как бы будут и волки сыты, и овцы целые, и все будет нормально.
Да, но вы сказали, что эта сумма была заложена на 2022 год, то есть ее формировали еще до начала военной спецоперации, до вот этого жуткого пакета санкций, которые посыпались один за другим на Россию. Сейчас ситуация изменилась, сейчас наоборот, может быть, в сторону уменьшения налогов имеет смысл говорить, нет?
Ну, с точки зрения металлургов, конечно, да, но с точки зрения Минфина, скорее всего, нет. Поэтому здесь надо искать какую-то золотую середину. Потому что все-таки затраты в этих условиях у бюджета тоже вырастут. А и где-то вот эти выпадающие доходы, значит, какие-то источники надо будет искать дополнительно, а где их сейчас взять. Сейчас у многих будет проблемы, не только металлургов.
Алексей Анатольевич, вот в самом начале беседы мы сказали о том, что европейские рынки для металлургов закрылись. Сейчас большой вопрос, что делать с продукцией. А переориентация, я не знаю, на Китай, на Восток, на азиатские рынки, возможно, невозможно, или там наш металл никому не нужен?
Вот тут у меня как бы есть определенные сомнения на этот счет. Здесь особого оптимизма я не испытываю. Скорее всего, надо смотреть на север Африки, где-то вот, я не знаю, Ближний Восток, вот где-то туда, там еще что-то, наверное, есть как, в какой-то степени. Вот. Что касается Юго-Восточной Азии, мы не будем забывать, что Китай производит более половины мирового производства стали. Значит, Япония, Южная Корея – это тоже крупнейшие производители стали. То есть куда ее везти, если они сами крупнейшие производители? Они с радостью, говорю, будут покупать именно вот сырье. То есть руду, пожалуйста, уголь, пожалуйста. Но вот насчет проката я сомневаюсь. Вот, Индонезия, Вьетнам, Индия, там очень растущие металлургические отрасли, тоже очень сильные.
Алексей Анатольевич, а на цены на ту же сталь, как это может сказаться? Она подрастет в цене, не упадет?
Ну, так скажем, скорее всего, произойдет какое-то перераспределение вот экспортных потоков, и те рынки, на которые нам, так скажем, удастся выйти нашим производителям, ну, с определенной, наверное, скидкой даже, да, вот, то, соответственно, оттуда будут вытеснены другие производители. Ну, скажем, нашу нишу в Европе с удовольствием, конечно, занимают вот те же производители из Кореи, Китая, Японии.
Ну вот, только хотел сказать, что корейцам, китайцам такая ситуация только на руку, они только радуются тому, что происходит.
Конечно. Это крупнейшие наши конкуренты вот именно на этом рынке. Это рынок премиальный, он интересный. Северсталь, например, специально очень под него очень много сделала, чтобы производить качественную продукцию с добавленной стоимостью. И именно она и попала как раз вот под санкции. Вот это было. Вот. Ну, у НЛМК, конечно, задача попроще. У них там есть собственные прокатные мощности. Они поставляют только эти слябы на эти заводы, а слябы под запрет не попали. Поэтому ситуация разная, конечно, у всех. Но вот, скорее всего, вот избыток в значительной степени, избыток, который образуется из-за снижения экспорта, он, скорее всего, на внутреннем рынке окажется. А на внутреннем рынке ситуация тоже не очень благоприятная. Давайте вспомним о том, что одним из основных потребителей является машиностроение, да, а автомобильные бренды здесь приостановили деятельность, приостановлены.
Да, все, к сожалению, взаимосвязано. Дай бог, каким-то чудесным образом все разрешится в нашу пользу. Алексей Анатольевич, спасибо большое. Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».